Добрый день, уважаемые слушатели. Время и час, минуты наступили. Алексей Соколов, несмотря на пробки, непогоду, прибыл абсолютно вовремя. И мы начинаем наш разговор. Ну, мне кажется, наверное, надо начать с того, Алексей, что вы рассказали вообще, как ваша жизнь привела к тому, что вы где-то, когда-то вдруг стали заниматься правозащитной деятельностью. Я не думаю, что это будет всем интересно.
Добрый день. Может, это же вечер, 6 часов уже. Жизнь моя началась правозащитной, имею в виду, в связи с теми обстоятельствами, которые сложились у меня. Будучи в юношестве, я попал в места заключения по сфабрикованному уголовному делу. Мне дали 47 лет.
Ну, это же было давно.
Да, в 93-м году. В 2000-м я освободился. И целью моей было именно занятие правозащитной деятельностью в местах лишения свободы, то есть помогать заключенным.
То в том смысле, что вот после освобождения в 2000 году вы сразу как бы вот уже занялись правозащитной деятельностью?
Ну, не активно, конечно, потому что я...
Ну, вот как это было? Вот как?
Да.
Вот,
я, случилось? Во-первых, я только освободился, мне надо было тогда устраиваться, создавать семью, создавать свою ячейку общества. Вот. Я женился, у нас родился сын от совместного брака. И устроился на работу, начал свой бизнес, предпринимательское дело, и потихоньку начал консультировать заключенных по телефону, родственников. Потом это все разрослось, и в 2005 году мы зарегистрировали организацию «Правовая основа» совместно с одним человеком. В 2006 году, когда мы поссорились с некоторыми из чиновников государственного уровня, этот человек, на ком была организация, он заявил мне, что он больше не будет работать в правозащитной деятельности, отдал мне все документы, мы перерегистрировали ее на меня, организацию, я возглавил ее. И вот с 2006 года я уже в качестве президента общественной организации «Правовая основа» начал активно заниматься правозащитной деятельностью.
То есть, ну, я вот, как активно, мы исторически, так сказать,
да,
поставим.
Активно и до этого занимался, но тут уже во главе организации. Добился я многого, создал фильм «Фабрика пыток» или «Педагогический опыт», проводил общественное расследование, добился того, что от сутяжника выдвинулся в общественной наблюдательной комиссии членом.
Вот. Ну, Алексей, вот это же все внешняя сторона, да? Вот внешняя сторона вашей деятельности, она, в принципе, знакома и слушателям, и тем, кто в интернете следит за правозащитной деятельностью. А вот ваша как? Вот вы... Мотивация была какая? Вот, то, что к вам звонили знакомые, друзья знакомых, родственники, в общественной организации вели какой-то прием. И, ну и параллельно ведь была семейная жизнь, работа и так далее, и так далее. А что вас вот побудило к тому, чтобы вы занимались правозащитной деятельностью более серьезно, что ли, посвящали ей больше времени? Внутренний-то мотив какой? Что вам доходы приносило это какие-то дополнительные? Или слава какая-то пошла, значит, журналисты, телевидение, не знаю. Ну, что вас мотивировало? Это чем?
Понимаете, правозащитная
деятельность... Внутреннее ощущение, как бы, вот...
Правозащитная деятельность, она мне никогда не приносила никаких доходов, вот только одни расходы. У меня даже были постоянные скандалы с женой по этому поводу. Слава и журналисты, это тоже мне не приносило, не то что успокоение, меня это порой напрягало, потому что когда звонят и интересуются или приглашают, то это по времени, так сказать,
ну да,
запланировано другие мероприятия, и мне приходилось их откладывать, то есть это напрягало меня.
Да, журналистам всегда нужно в нужный момент,
да.
Тогда, когда им нужно.
Да. А почему меня сподвигло к этим всем активным действиям, это внутреннее мое убеждение, что несправедливые порой приговора, несправедливые решения, несправедливое отношение к народу, к людям Свердловской области, к людям, которые, к заключенным, которые отбывают наказание или находятся в местах лишения свободы. Вот. Меня вот это вот сподвигло, то есть чувство справедливости по отношению ко всему. То есть, если чиновник занимает какую-то должность, он должен вести законопослушный образ жизни и к своим обязанностям должен относиться с законной точки зрения. Вот. Когда он начинает творить произвол, перешагивать через законные какие-то акты, документы, невзирая ни на что, при этом страдают люди, естественно, мой порыв душевный взрывается, и я стремительно лечу к этому делу и начинаю этим заниматься. Так это было вот на примере Челябинское дело, когда Гуфсин по Челябинской области, сотрудники убили 4 заключенных в Копейской колонии. Вот. Как только мне стало известно, я сразу же выехал в Челябинск, согласовал свои действия с ООД за права человека Москвой, вот, что вот я поехал в Челябинск, провожу расследование, там произошла такая ситуация. Они были в курсе, они были рады, что я туда поехал. И в итоге результат, по прошествии, когда я уже находился в местах лишения свободы, когда меня посадили и отправили в Красноярский край, из новостных выпусков я узнал, что этих убийц осудили, начальника Гуфсин тоже привлекли к уголовной ответственности. То есть тот порыв душевный о защите справедливости, о защите правды, который во мне тогда бурлил, он и сейчас во мне бурлит, привел к тому, что люди, которые допустили зло, которые нарушили закон, которые убили людей, хоть и заключенных, это тоже люди, они все-таки были наказаны и понесли ответственность.
Ну, скажем, особенности-то ведь того дела стоят не в том, что они просто убили, а в том, что они еще и пытались все это скрыть и списать все совершенно другие причины.
Да.
И то, что это делали высокопоставленные, уполномоченные должностные лица, вот это усугубляет ситуацию.
И вы знаете, я уже тогда заявлял, что вот этот фарс под названием «бунт», который они представляли обществу, что это все спектакль. И он плохо был отрежиссирован и плохо сыграл. То есть все участники плохо сыграли, когда они там писали объяснительные, что заключенные напали на одного сотрудника, заключенные избили другого сотрудника. А впоследствии выяснилось, что они сами друг другу набили, извините за выражение, морды и разорвали форменную одежду. То есть, что я говорю...
Смысле, что только чтобы оправдать
те действия, которые
они совершили. Ну вот, можно было, конечно, об этом и попозже говорить, но, во всяком случае, вам не кажется, что именно вот это дело, которое привело к столь серьезным разоблачениям, к такой стрессовой ситуации для всей страны, послужило какими-то причинами, движущими рычагами того, что последнее преследование вас, так сказать, да, осуществилось, случилось. Насколько мне память не изменяет, все материалы по последнему делу готовили на вас именно оперативные сотрудники именно ГУФСИНа.
Да. Но не это дело способствовало. Во-первых, способствовала та моя активная деятельность в Свердловской области, при которой я не скрывал факты преступления или факты противозаконной деятельности сотрудников ГУФСИН, прокурорских сотрудников, когда вспомнить тот факт.
Ну, то есть вы считаете, что не только это дело, да?
Нет,
еще
нет,
многие,
конечно,
другие.
Но я очень многие факты вытащил на свет, показал, что между, например, прокуратурой и ГУФСИНом есть неофициальные добрососедские отношения, когда выяснилось, что прокурор Коробов получил квартиру от ГУФСИН по Свердловской области.
Ну, вы понимаете правильно.
Вот те факты, которые я доставал из их ведомства и показывал людям, что не все там так хорошо, наоборот, что там коррумпированные есть связи. Вот это все послужило. Но самым, конечно, отправной точкой стало это получение мандата члена наблюдательной комиссии. Вот это для них они задумались, я имею в виду оперативные службы ГУФСИН, оперативные службы МВД по Уральскому федеральному округу, оперативные службы ГУВД по Свердловской области. То есть я реально
вы получили
мог посетить
прямой источник
К-2
информации.
И К-13, где вот они, вот эти колонии они использовали, может и сейчас используют. У меня есть уже подозрение, что они до сих пор продолжают использовать и К-2, и К-13, данные колонии, это в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, для своих личных целей, для того, чтобы у следственно арестованных в принудительном порядке получать признательные показания.
Ну, не исключено, конечно, что все это продолжается в более, так сказать, изощренных, может быть, методах, менее видных, но, во всяком случае, последствия оглашение тех материалов, которые становились вам доступными, привели к большим и очень серьезным результатам, скажем, только в Челябинской области. В Свердловской области ничего такого чрезвычайного ведь не происходило.
Ну почему? После выхода моего фильма и заявления о том, что ВК-2 выбивает показания заключенных, что это фабрика пыток, туда возят из других регионов, в частности из Тюменской области, подследственных для выбивания показаний.
И что?
Был отстранен начальник ИК-2, был отстранен начальник ГУСИН по Свердловской области Ткачев.
Ну что же отстранены? Они не привлечены никакой ответственности, они переведены на другие места службы.
Понимаете, очень сложно пробить ту систему, которая давно уже сформировалась и сложилась, но
я-то не
у
об
меня
этом.
Удалось.
Все-таки. Я-то ведь говорю о том, что последствия, да, последствия за деяния, превышение должностных полномочий и осуждение случилось только в Челябинской области. В Свердловской области подобных
фактов не
было.
На тот момент не было Следственного комитета. На тот момент, например, все преступления, которые совершались в ГУСИН по Свердловской области, проверял прокурор Колобов.
Имеется в виду Свердловский прокурор?
Да, Свердловский прокурор по надзору Колобов. Угу. И вот если он получил двухкомнатную квартиру от ГУФСИН по Свердловской области, у него, естественно, были все материалы отказные по преступлениям, которые совершались. Единственное преступление, которое все-таки удалось вытащить на свет и довести до суда, и суд состоялся, оперативных сотрудников ИК-2 осудили, как вы помните, это дело Лободы, помните?
Ну да.
Сколько мы его тащили, это дело, с 2002 года. Только в 2005 году их все-таки осудили.
Ну, там руководитель ГУФСИНа всей области, а здесь почти рядовой сотрудник. Это существенный показатель.
Этому предшествовать, сколько трудностей мы проделали для того, чтобы обыкновенного сотрудника привлечь. И то после вынесения приговора и провозглашения приговора, и когда им по 10 лет дали, почему-то состоялась кассация. Почему-то приговор изменили, им дали по 3 месяца. Видимо, эти оперативные сотрудники заявили какие-то свои требования.
Ну, не исключено. Я-то к чему хочу сказать? К тому, что, общаясь, так сказать, вот в этой среде, скажем, в соседних областях, да, у вас не сложилось ощущение или впечатление, что коррупция, скажем, в Челябинской области оказалась менее пронизана, что ли, в этой среде, а в Свердловской области она была более серьезна, что ли, проявляла себя, сопротивлялась и в конечном итоге была ситуация доведена до того, что вот ваше такое внутреннее убеждение справедливости, оказания помощи, поддержки и наказания нарушителей закона, пусть они уполномочены, так сказать, государством, привели к тому, что и на вас снова завели уголовное дело.
Ну, понимаете...
Есть несколько субъектов федерации, да, в одном Уральском федеральном округе. В одном привлекают к ответственности, почти выявляют цепь коррупционную, да, цепь сговора, да, по сокрытию преступлений. А в другом снижают с должности, снимают с должности, переводят в другое место службы. Знаете, это ведь серьезный показатель. Вот вы не задумывались над этим?
Понимаете, как бы, да, задумывался, и очень многие вопросы или ответы мне были очень странно слышать, видеть, читать, узнавать. Вот, ну, это, понимаете, это не мое, по сути дела, что с этими лицами потом происходит. Мое дело показать обществу, показать людям, что вот в той или в другой системе творится то или иное зло. Как потом система борется с этим злом, мне очень важно, конечно, это, но я не могу прошибить эту дверь, потому что я не в силах это сделать. Вот я делал... очень много сделал дел, хороших дел, справедливых дел. Потом за это пострадал. Вот. Меня посадили, но я знаю в душе, что меня посадили это именно за дело. За то, что я...
За справедливость.
За справедливость, да.
За справедливое дело.
То есть перед Богом-то я чист. И мне это самое главное. У меня совесть чиста. А остальное, ну, мне не важно. Понимаете? Самое главное, я говорю правду.
Ну, кстати говоря... Решите вас поздравить с тем, что как минимум уже месяц, да, вы не находитесь под непосредственной охраной, да?
Спасибо.
Не встаете, не ложитесь по команде, так сказать, вас не пересчитывают и не проверяют каждый день, что вам все-таки на сегодняшний день уже есть возможность, у вас есть возможность жить дома, с семьей. Ну вот, кстати, как разница между бытием там и сям? Не поменяли ли у вас убеждения, желания, оценки справедливости, несправедливости, своей роли в какой-то общественной или государственной деятельности?
Спасибо за поздравления. Оценки и внутреннее мое убеждение, естественно, никак не поменялось. Взгляды мои остались прежними, намерения мои остались те же самыми. Это защита прав человека, однозначно. Вот, потому что этим надо заниматься, и со злом надо бороться. Вот. То, что произошло, ну, я считаю, это экзамен жизни, который и я, и моя жена, моя семья, мы прошли достойно. Вот. То, что 13 мая 2009 года коренным образом поменялась моя жизнь, поменялась моя судьба, и из обыкновенного гражданина Российской Федерации превратился за доли секунды, так сказать, превратился в задержанного, в арестованного, следственного, обвиняемого и потом в осужденного. Вот. Только сплотило нас как семью, сплотило меня внутренне, и все-таки мои убеждения показали, что за правду люди страдают, за правду надо бороться. Она не просто так не достается, но за нее стоит бороться и двигаться дальше. То, что 27 июля 2011 года опять коренным образом поменялась моя жизнь и судьба, это в 13:50 мне объявили, что я иду домой. Я был удивлен тем, что меня отправляют домой. Я говорю, на каком основании меня отпускают домой? Оказывается, смотрели мое ходатайство об условно-досрочном освобождении. Я его подавал, так как по закону я имею право подать. Я всегда пользовался законным правом в любом отношении. Вот. И подав в июне месяце ходатайство об условно-досрочном освобождении, я в этом ходатайстве указал, что рассмотреть прошу данное ходатайство без моего участия, без адвоката в услугах защитника по назначению не нуждаюсь. Вот. То есть я это отдал и даже не думал, что мне изменят, как я сейчас говорю, меры пресечения. Uh-huh. Вот. Ну, сейчас по прошествии месяца или взгляд назад бросаешь и думаешь, почему же все-таки меня отпустили, хотя сколько попыток мы...
Это было не первое ходатайство?
Конечно, конечно. Это было третье или четвертое ходатайство. Первое было ходатайство у нас в декабре месяце. После подачи ходатайства мне сразу вменили два нарушения. Это распитие чая в жилой секции, вот, когда меня один из заключенных позвал попить чаю, так как в тот день у меня было 9 дней со дня смерти моего отца. Вот, и как только мы сели пить чай, сразу заскочила милиция. Но я понял, что это провокация. Вот, и второе нарушение, это после того, как я прилег, читая книгу, прилег на кровать. Вот, тут же забежал сотрудник, оперативный сотрудник, который сидел около 4 часов в соседнем помещении и ждал, пока я прилягу на эту кровать. Вот. Вот 4 часа я сидел на табуретке, читал, но после того, как у меня уже спина устала, я решил просто прилечь и дальше читать книжку. Мне вменили нарушение. Вот два нарушения, они расценились в суде как дезорганизация деятельности учреждения. Подполковник, который присутствовал в зале судебного заседания, оно происходило, было выездным, в колонии происходило. Вот, и на вопрос судьи, неужели настолько серьезны вот эти нарушения, которые мне вменились, он говорит, да, это дезорганизация деятельности учреждения. И вот мы потом долго смеялись и хохотали, что вот распитие чая – это уже дезорганизация деятельности учреждения. И вот сейчас, когда они готовят новый закон об изменении, внесении дополнений в УИК, в 116-ю статью, мы поговорим об этом позже. Вот. То есть, если распитие чая вменяется как дезорганизация, я вообще не знаю, почему...
Судебная практика идет.
Почему на меня уголовное дело не возбудили за дезорганизацию деятельности учреждения?
Но еще не успели внести изменения.
Нет, это как бы по-другому, за распитие чая. Потом мы подавали ходатайство об изменении мне... замены более мягким видом наказания, то есть или штраф, или принудительная работа. Ну вот я считаю, вот эта вот статья уголовно-исправительного закона, она наоборот дает основание к тому, что зачем человека держать в тюрьме? Бесполезно его кормить, одевать, обувать, то есть все делать для него, он не может работать. Выпустите вы его на свободу, пускай он в принудительном порядке работает. это будет на благо общества, это будет на благо страны, это будет всем лучше от этого. И человек будет ближе к семье. Почему не меняют? Нет, вот у них, оказывается, есть практика, что по таким статьям уголовно-исполнительного кодекса они не меняют. Она говорит, мы прямо в глаза говорили, у нас не работает эта статья, и она не будет работать. Ты не будешь варягом в этом отношении. Я говорю, ну что сделаешь? И вот в очередной раз ходатайство, когда мы рассматривали... А, что еще характерно, после отказа мне в суде первой инстанции... Мы подали ходатайство, кассацию, и при рассмотрении кассации в Красноярском краевом суде меня увезли в СИЗО номер 1 Красноярска. Вот. Там, в связи с тем, что не было, Роман Качанов подал дополнительную кассационную жалобу, суд отложили на месяц. Я уехал в другое учреждение. Вот в этом учреждении я себя вел так же, как и в предыдущем учреждении, в ЛЮУ-37, вот. В этом учреждении КТБ-1, это больница областная, я использую свой правозащитный опыт, консультирую заключенных, как писать жалобы, то есть мне там администрация давала возможность заниматься своей работой. Вот. Дополнительно мы еще...
Общественная деятельность, насколько я понимаю, она должна поощряться.
Да, но она... Вот в этом учреждении КТБ-1 меня поощрили. Мне поощрили благодарностью, сняли с меня вот это нарушение, чтение книги не в положенном месте. Вот. Мы там еще сделали фильм презентационный, я показал больницу, на видео мы снимали фильм документальный. Но там на самом деле очень хорошая больница, она не сравнится даже с некоторыми вольными больницами, то есть, которые находятся в муниципальных образованиях. Там все вообще, там идеальные условия, там порой стоишь, вот смотришь, и почему пенсионеры не имеют таких больниц? Заключенные имеют. Там видно, что бюджетные деньги, которые приходят в край, они вкладываются по...
Ну, кстати говоря, заключенные тоже люди.
Я с вами согласен, но когда смотришь людей, которые работали на страну, которые трудились для страны, и они находятся в нищенских условиях, они не могут... спокойно сходить в поликлинику, в больнице находиться, когда стены обшарпаны, питание плохое.
Ну, причем зато можно записаться заранее по интернету, да, включить время и час.
Это современно, да. А там наоборот, там, когда приходит, поступает заключенный в данное учреждение, его полностью он проходит весь медицинский осмотр. Начиная от брать анализы, все анализы, даже если у него ЭКГ берут, фотографируют, кровь, в общем, тебя всего проще сканируют.
В принципе, это норма международного, это обязательство Российской Федерации.
У нас, например, это не работает. Это у нас могут там через месяц о тебе вспомнить, как вот в СИЗО я поступал, через месяц мне вспомнили, о, тебе же надо кровь взять. Я говорю, да ладно, ее уж брали, что ее брать? Ну ладно, и все, там, подпись поставили. Вот. Ну, на туберкулез, правда, они фотографии делают своевременно при поступлении в СИЗО 1 Екатеринбурга. Вот. Но ситуация складывалась следующим образом, что мне вот поощрили меня, погласовало у меня вот это вот нарушение, и в суд кассационной инстанции мы уже предоставили характеристику с данного учреждения, такую, какую я всегда себя вел. Они описали, охарактеризовали мою...
Ну, характер,
да, отношение. Да, то, что я нормальный, здравый, хороший человек, не нарушаю закон, не нарушаю режим, я живу и в соответствии с требованием УИК. Вот, то есть, все как есть, так и написали. Кассация нам отказала на основании того, что, ну, хорошая характеристика, это, слава богу, можете подавать по новой, и мы будем, как бы, пускай рассматривать. Вот. Но мы рассматриваем то постановление на тот момент, нарушения были, все законно. Вам отказали. Придя обратно в ЛЮУ-37, мы подали ходатайство, ну, мы, я имею в виду, я, Роман Качанов, мой адвокат, Валерий Шухародин. Мы подали ходатайство о замене наказания более мягким. И что мы видим? Эта администрация ЛЮУ-37 опять же выставляет меня в негативе. Опять же говорит, что я плохой, что я там сикой, кривой и, в общем, облили.
Ну, может быть, вы им, у них тоже вели активную общественную
работу.
Я
все это делал. Но
консультировали
я...
всех. Им такие это им заключенные были нужны.
Ну, я не знаю.
Чтобы они не делали эту работу они сами, они надеялись, что это будете делать вы.
Наоборот.
Вдруг у них был такой интерес.
Они меня вызывали и намекали, что я слишком активно консультирую заключенных по их по поводу их отбытия наказания, по поводу уголовных дел. Вот, там я, естественно, хотел сделать очень много для лагеря, в том плане, что надо было спортзал делать. Вот. Средств не было у администрации, я выступил с предложением, давайте обратимся к различным организациям, фондам, к губернатору можно обратиться, в краевой ГУФСИН можно в управление обратиться, они за голову схватились, говорят, да ты что, это же проблемы, нам не надо этих проблем. Я говорю, так мы сами буду, я сам это решать. Нет, вот. Ну, в общем, у меня не сложились отношения. И вот когда я подал третье ходатайство на условно-досрочное освобождение, и 27 июля меня освободили, я был поражен. А потом до меня все-таки дошло, почему меня освободили. Освободили меня потому, что 27 июля рассматривалось условно-досрочное освобождение Платона Лебедева. И мы, естественно, отказали, так как он там потерял штаны там или еще что. Ну, и вот они надуманные вот эти вот делают нарушения. Uh-huh. То есть, по сути-то, она никоим образом, вот эти вот нарушения, она не характеризует человека. Человек же, он не робот, он не может выполнять полностью все в точности. У него бывает, так сказать, расхождение с уголовно-исполнительным кодексом. Как, например, по уголовно-исполнительному кодексу ты должен за 10 минут помыться. Вот вечерний мацион провести, зубы почистить, умыться, там, носки
перестать. Ну да, кранов 5,
да, да,
а стоит 20, 200, да.
Да, стоит 20 на 5 кранов, и еще в соседней комнате стоят, ждут. И вот если ты в эти 10 минут не уклался, не уложился, потому что...
Нарушитель,
10,
да.
Да, через 10 минут наступает время 22.00. 22.00 ты должен быть уже в кровати. Вот. И тебе приходится выбирать, или идти мыться, или идти ложиться грязным. То есть, если ты пошел, лег грязным, ты уронил свое, я считаю, свое достоинство. Ты не помылся, не почистил зубы, не умылся, не
привел себя. Конечно, порядок. Это гигиена.
Да, если это ты пошел умываться, ты получишь нарушение.
Здоровым
быть. При любом раскладе ты получишь нарушение. Придет администрация, тебя заметит, или видео тебя, как заключенный говорят, отстрелит видео. Вот, вот этот вот абсурд, который они сами там создают. Ну, конечно, это не администрация создает. Администрация, так сказать, работает в соответствии с УИК.
Они,
они сами понимают, что это бред, что это абсурд, вот такой уголовно-исполнительный кодекс. Или право внутреннего распорядка, по которому я не имею права заниматься в локальном участке спортивными снарядами. К турнику я должен подойти только, например, как вот у нас в Леву 37 было, с 5 до 6. Не дай бог я подойду раньше или позже, это нарушение.
Вот такое, ну, если вы в это время должны быть, скажем...
Нет, мы нигде не должны. Мы сидим, отряд 150 человек, он нерабочий. Мы сидим целый день в отряде и ничего не делаем. Ну, приходят там различные службы, там психологические, режимные, там, воспитательные.
Это почти пытка.
Ну, это на самом деле...
Столько лет сидеть целыми днями.
Сидеть целыми днями. Один телевизор на 150 человек. Там 5 стульев. Все.
Ну, и ту боец. Секс-каналы не показывают?
Какие? Один канал. И то вот было...
Который, кстати, интересно. Какой канал?
Показывали местный 12-й канал. Это Красноярское телевидение. Ну, я вам скажу, он такой же, как примерно, как у нас четверок.
То есть не центральный?
Нет, центральный это НТВ. НТВ. Да. Он, вот этот 12-й канал, он... Да, 12-й канал, это вот как четверка у нас. Иногда включали нам НТВ. И у них такое правило сложилось, что всего один канал по телевидению показывают. То есть у них кабели везде.
Ну, понятно, да. То
есть включили. И я когда начал задавать вопрос, а почему нас ограничивают на получение информации? В законе-то нету нигде ограничений, что я не имею права получать информацию. Наоборот, только я могу подписываться на газеты, получать различную информацию. Дайте мне посмотреть. Даже есть расписание просмотра телепередач. Там написано телепередач. Не телепередач. Вот. Поехал с управления человек, я уж не помню, кто. Я ему объяснил всю ситуацию, сложившуюся. Я говорю, ну это абсурд. Как они включили нам один канал? Вот мы сидим, смотрим. Он такой, ну мы вот так воспитываем, чтобы до вас информация плохая не доходила. Я говорю, ну вы уж извините, я сам буду считать, какую информацию мне получать, а какую не получать. Если эта информация запрещена законом, разговора нет, мы ее даже не обсуждаем, но эта информация разрешена, это вещает...
Да, на государственном телеканале.
Да, это государственные федеральные каналы, которые вещают на всю страну, и вы их ограничиваете, на каком праве, какое право вам дано? Все, после этого нам начали включать все каналы.
Да, разрешили?
Да, разрешили, включали.
Ну вот, кстати говоря, в этой связи вопрос какого характера? Значит, вот случилась у вас очередная встреча с местами заключения, Вы уже в это время были сложившимся правозащитником, да, многое понимали о правилах, о отношениях. У вас был опыт предыдущей жизни, так сказать, пребывания в тех временах. Значит, изменилось что-то существенно или не изменилось? Приблизились ли нынешние условия к международным стандартам, которые Россия на сегодняшний день должна исполнять по местам отбытия наказания, по условиям отбытия наказания, по там, режимам отбытия наказания и так далее? Как вам показалось?
Если, опять же, смотреть в прошлое, да, я вам так скажу. Все зависит от людей. Реально зависит от людей. Потому что, например, вот взять два главка, да, вот Челябинскую, то есть нашу Свердловскую, и Красноярский край. Угу. Вот. Вот эти два человека управляют, два генерала. Вот. В Красноярском крае генерал-хозяйственник. Я вам сразу скажу. У него режимные требования. У него нет ни красных, ни черных, вообще никаких. У него режимные требования. У него надзор заключенных выполняют не сами заключенные, как это у нас в Свердловской области, а у них надзор заключенных выполняет администрация. Но помимо администрации, надзор заключенных выполняет видеофиксация. Все там фиксируется, и каждое видео проведено в главк, в ГУФСИНе. То есть любой отдел.
Ну, то есть интернет, он сегодня
да,
позволяет.
Любой начальник воспитательного отдела Красноярского ГУФСИН, там, режимного отдела, любого отдела оперативного, он может подойти на монитор, нажать кнопку и в любой колонии посмотреть, что где происходит. Вот.
Это очень... А вы как считаете, это вот достижение?
Это да, это большое...
А что это чем-то облегчает?
Понимаете, участь? Это уже говорит о том, то, что заключенного не будут бить. Это однозначно в массовом порядке. Как вот это применялось, например, у нас в Екатеринбургской области, что заводится отряд ОМОН, и все полетели кто куда. Mm-hmm. Вот. Это говорит о том, то, что сотрудники будут уже более-менее вести себя по закону. Уже не будет так развязано.
Это, ну, а, ну да, ведь видео, оно фиксирует да, и да, сотрудников, да. Их поведение, их разговоры, их манеру держать да, себя с заключенным.
Да. Это вот да. Как было, например, у нас в воспитательной колонии номер 2 на малолетке, как вы помните. Первый случай был, они вышли, закидали штаб тапками, там, обрезками, камнями всякими. Вот. То есть они их... Проблема, которая копилась, они ее выплеснули таким образом, потому что их никто не слышит, их никто не понимает. Вот. Когда они вот это сделали, администрация во главе с Ткачевым, они не сделали никаких выводов, вообще никаких. Они только наоборот хотели вот эту всю ситуацию закрыть. То есть вот этот нарыв, который там произошел, они его не лечили, они его наоборот спрятали. Ну и что произошло? Через два месяца она взорвалась, ну, образно говоря. Она реально пострадала. Пострадали заключенные, пострадали сотрудники, погиб сотрудник. И вот смерть вот этого сотрудника, капитана Завьялова, это полностью вина Ткачева. Генерала Ткачева, который знал о том, что там происходит, что там есть больное место, что это надо решать, это надо лечить, а он ничего не делал.
Но, насколько я понимаю, недавно завершились, по-моему, процессы по осуждению как раз
понимаете,
не генерала Ткачева.
Да, это, конечно, осудили обыкновенных заключенных, да, но генерал Ткачев, он, как начальник, он ответственный за каждое лицо, за каждого сотрудника своего, который работает в его подчинении. Он виноват в этой смерти. Реально, это его, так сказать...
Ну, то есть вы считаете, что если бы там было видео, конечно, наблюдение, да. Если бы был такой контроль со стороны ГУФСИНа за положением в колонии, за сотрудниками, да. За заключенными, то довести до такого кризисной ситуации было бы просто невозможно.
Было бы труднее. И это бы видеонаблюдение, видеофиксация, наоборот, способствует контролю режимным требованиям, которые должны быть...
Ну да, то есть и со стороны заключенных,
да,
и со стороны сотрудников.
Вот в этой системе, потому что эта система, она на самом деле порой опасна.
Способствует объективности, да?
Да, да. И дисциплинирует как заключенных, так и сотрудников. Вот. Угу. Например, взять ситуацию, сложившуюся с продовольствием. Там все управление обслуживает несколько поселков и колоний, в которых есть свинарники, коровники, теплицы. Вот даже у нас на Лилу 37 в самой больнице была теплица. Вот, две теплицы здоровые, огромные, которые выращивали огурцы, помидоры, и круглый год были, это все было на продажу.
Имеется в виду на продажу на или продажу, на стол заключенных?
На продажу, на продажу.
На продажу куда? На продажу.
Кому? Населению.
Населению.
С этих денег, это были внебюджетные средства, которые направлялись потом на питание, на обмундирование.
Заключенных?
Да.
А откуда вы об этом знаете?
Ну, потому что любое, что требуется по закону, там все выдается. Ложка, миска, кружка, все там есть, ботинки, носки, все, что там должно по закону быть, все это выдается.
То есть не исключено, конечно, что это все шло в какие-то иные источники.
Возможно.
Но тот
возможно.
Минимум, который да, был установлен, минимум, строго соблюдался.
А максимум, который положен по закону, там это все соблюдалось и выдавалось.
Ну, то есть, вот вы хотите сказать, что все-таки изменения по сравнению с теми годами и нынешними существенны.
Да, да. Но опять же, в каких регионах? Опять же, взять
понятно,
какие регионы?
Все, да. В разных местах.
Или, например, вот я про питание вам скажу. Вы не поверите, но в ЛЮ-37 каждое утро дают молочную кашу. Молочную кашу с маргарином, понимаете? Я вам могу перечислить.
Ну хорошо, это хорошо или плохо, я не знаю.
Это, конечно, хорошо, когда хорошо? Такое питание.
То есть разнообразное вы имеете
да,
в виду?
Да, да, разнообразное. Я имею в виду молочную кашу, рисовую, манную, понимаете, там, пшеничную.
Рисовую. Думаю, что это специальная медицинская, так сказать, норма.
Нет, так это везде. Это везде, везде в учреждениях так кровь. Котлет. Ну, в общем, питание вообще там хорошее. Или, например, взять у нас гусин. Наше СИЗО, где я вот на самом деле я был поражен, давали на утро перловку на воде, а на второе сушеную перловку, и больше ничего. И об этом я заявлял, писал жалобы в прокуратуру, и мне приходил ответ, да, разнообразие круп отсутствует, так как нету питания, так как нет круп.
Ну, ведь всегда есть какие-то комментарии по этому поводу. Например, если в Красноярском крае население столько же, сколько осужденных находящихся на территории Свердловской области в колониях, то возможны такие варианты, не исключено.
Не знаю, но там, скорее всего, я считаю, что, вот на мой взгляд, деньги, которые приходят из бюджета на гусин Красноярского края, они, их видно.
Ну, то есть, расходуются по назначению?
Да, они расходуются по назначению. То есть, у заключенных есть все. Там очень... Я не буду, в общем, говорить по Красноярский край, на самом деле, я их так... Там...
То есть у вас остались добрые
да, хорошие воспоминания? Да, сколько бы они мне званий сделали, но именно тот законный минимум, который должен быть, где-то максимум даже, который должен быть в отношении заключенного, он там выполняется. Полностью. Да.
А люди, вот те, что служили в этой системе вот в те давние времена и нынешние времена, то есть вот они, их культурный уровень, их отношение к закону, их уважение заключенных, их чести и достоинства, их, в конце концов, соблюдение ими самими действующего законодательства. Вот оно как-то изменилось?
Лучше, что лучше? Я вам скажу так, что...
Или все бывает?
Кадровый голод есть у системы ГУФСИН, как и у другой, мне кажется, системы кадровый голод. То есть людей хороших, порядочных не хватает. Вот. Есть люди, которые туда приходят именно с той целью, чтобы глумиться над простым человеком. То есть они прекрасно понимают, что у них есть
безграничная власть.
Да, безграничная власть. Но в связи с изменениями в законодательстве, в связи вот даже с видеофиксацией и с другими, в связи с контролем начальства своих подчиненных, уже такие вызывающие действия со стороны сотрудников, они уже редкостью считаются. То есть он может накричать, вот, но палкой тебя избить ему уже трудновато. В том же Красноярском крае. Вот. Сотрудники уже не более так коррумпированы между собой. То есть они вот приходят, они хоть и работают вместе, но при любом случае где-то там произойдет, если произойдет, конечно, какое-то незаконное действие, то они уже не смогут договориться.
Ну или не будут договориться.
Да, или не будут. Как вот это было, например, в Челябинской области, когда они... То есть вот и новые лица, новые люди в системе, естественно, они уже приходят по-другому, смотрят. Психологическая служба там очень хорошо работает. Там поставлено вот ЛЮ-37, я опять же беру во внимание, там работа с заключенными вообще идет на высшем уровне, я бы сказал. Любое там нарушение, если тебя вызывают на дисциплинарную комиссию, тебя сначала вызывает психолог. узнает, почему, как, зачем с тобой разговаривает. Вот. Приходит в отряды, там проводит работу, психологическую службу. То есть она реально живет, вот два психолога у нас, они реально живут темами заключенных. Они все знают про каждого, они знают, кто на что способен. Вот, и от кого что ожидать. Они все это видят.
Понятно. Ну что ж, будем считать, что система тоже приобретает человеческое.
Да. Да. Еще, знаете, что я хочу вот обратить внимание большое, черты. Когда я прибыл на на СИЗО 1 города Красноярска, а я прибыл из Новосибирска, избитый, вот, и попросил врачей, у меня зафиксировать побои. Пришел врач, говорит, откуда у тебя побои? Ну, я говорю, как обыкновенно, избили, он говорит, так не бьют же сейчас нигде. Откуда побои? Я разделся, он когда увидел у меня эти все синяки, у него глаза округлились по 5 копеек. Вот это видно по человеку, что он таких побоев, он уже давно не видел. Понимаете, когда наиграно, или когда человек это в обыденности каждый день выйдет, у него, естественно, реакция никакой не будет.
Да.
А здесь у него реакция была, ну, я ж не было удивительно, что человек, работающий в системе, так удивлен этим побоем.
По-человечески отнесся к трагедии, да?
Да, он вообще, так он на меня так обескураженно смотрит и, естественно, так вроде не бьют сейчас. Я говорю, ну, значит, я не знаю, откуда взялось, если вы говорите, не бьют. Вот. И когда я прибыл туда, в СИЗО 1 Красноярска, расписывая по там этапные помещения такие, вот, меня задали вопрос, вы курите? Я говорю, нет. Мне поставили бокс для некурящих. Представляете? Я был удивлен, и меня поместили в бокс для некурящих. Там у нас было 2 или 3 человека. Мы не курили, представляете? Я вообще, я
совершенно... Ну да, как в суперотеле, да?
Да, да.
Для некурящих отсек.
Да, для некурящих. Я вообще, я реально был удивлен. Заходишь вот этот бокс, вот любого заключенного спроси по этапу, когда ты идешь, что такое бокс. Он вам скажет, грязные обшарпанные стены, там параша, там всю грязь, вонь, там вот это все. Туда заходишь в бокс, стоят лавочки. Стоит отдельно сам узел, где там туалет, умыться можно, раковина, вот, туалет рабочий, все закрывается, все нормально. Есть стол, есть электричество для кипятильника, есть полочки, куда можно там какие-то предметы положить. Это на 2-3 часа, ну там на 6 часов помещают вот эти боксы. То есть цивилизованные условия. Я как посмотрел, ну я вообще, я поражен, если честно.
То есть после своего опыта наблюдения, да, в Свердловской области вы были поражены.
Или вот у любого члена блядной комиссии спросите, когда он приходил в СИЗО номер 1 Екатеринбурга и заходил в баню. Это самое ужасное место, мне кажется, в СИЗО 1. Это обшарпанное, вот, это вообще слизкое, вот это непередаваемое, понимаете? Вот. И хотя бы вот этот бокс показать, ну это было бы на самом деле.
Ну да. Хорошо, Алексей, вот ведь не позади еще все. Да?
Нет,
приговор,
конечно,
ведь еще,
да,
действует.
Он в силе, да.
Он еще в силе. Вы сейчас хоть и на свободе, но вы все-таки под надзором.
Да.
Да? Как складывается ваша нынешняя жизнь? Вот вы пришли сюда, у вас какие-то есть ощущения. Как мир изменился за эти несколько лет? Чем он живет? Вас ничто не удивило после единственного телеканала, так сказать, и то местного?
Нет, ну, естественно, когда я добился себе все федеральные каналы, я жил...
А, то есть там все-таки включили?
Да, я же говорю, включили, показывали, все. Ну, у нас было ограничение до 10 и 6 часов.
Ну, понятно.
Вот. Ну, это даже было лучше, 6 часов я смотрел Москву, и Москва, это было вечер Москвы, у нас было это в Красноярске утро. То есть как раз все информационные выпуски, которые завершают дневное вещание в Москве, я имею в виду вечернее, они у нас показывают утром. Вот. Я жил, естественно, жизнью общественной, смотрел, мне было все интересно по приходу сюда. Ну да, у меня изменили условия содержания, мне просто, я должен ходить каждый месяц, отмечаться к участковому, ну, устроиться на работу я уже устроился, то есть я выполняю все законные требования, на митинги я не хожу, в провокации никакие не влазю. Вот, то есть по одной из условий, которые являются предоставлением мне УДО, это чтобы я не привлекался к административным нарушениям по судебным решениям. То есть, если за какое-то административное правонарушение я привлекусь по судебному решению, то, естественно, мне могут заменить. Mm-hmm. Вот. Но я не нарушаю закон, я веду себя грамотно, законно. Вот. То есть, я не допускаю правильно. Каких-либо провокаций в отношении себя. Вот. Что изменилось здесь? Ну, общественная палата, общественная наблюдательная комиссия работает у нас в том же режиме. Вместо меня пришли другие активные люди, Слава Башков, Адам Калаев, вот, то есть вместо меня Дмитрий Оружина, пришли два человека, то есть замена произошла. Вот. В остальном, ну, я еще сильно так не осмотрелся, потому что у меня задача одна, это трудоустроиться, быть рядом с семьей. Ну, даже приглядываясь вот так.
Но общественные отношения, у нас сейчас вот выборы грядут.
Ну, выборы идут, в них я участие принимать, естественно, не буду, потому
что...
Да, я имею в виду, свой голос-то я отдам, это однозначно. Но активно заниматься предвыборной агитацией или предвыборными какими-то средствами я не буду.
А что, есть такое запрещение вам?
Ну, я это потому, что может расцениться любым...
Ну, в смысле, чтобы не допустить дополнительных
провокаций, зачем?
Проблем,
я просто сторонюсь от всех этих действий, и мне это пока не надо. Март месяц наступит 12 марта, у меня закончится условно-досрочное освобождение, мой срок прекратится, я уже буду свободным человеком, и тогда уже можно смотреть более глобально на все вопросы, связанные с общественной жизнью Свердловской области.
Это ведь не мешает вам быть... членом какой-то общественной организации.
А я возглавляю также, возглавляю общественную организацию «Православа». Мы также начинаем заниматься потихоньку, вливаемся в это движение правозащитное, только уже сейчас вместе с женой, потому что жена, пока я сидела, она протоптала все эти дорожки правозащитные, она увидела, она подтянулась, она захотела этим заниматься.
Потому что... вы хотите сказать, что до этого она была равнодушна ко
всему? Она не была равнодушна, она просто боялась за меня, что со мной что-то может произойти.
Ну, то есть она не участвовала?
Да, она не участвовала.
Ни во встречах, ни в
акциях. А сейчас она участвует. Сейчас вот даже последний раз, когда мы ездили с ней в Москву.
Да, вот вы недавно ездили.
Да, мы ездили в Москву.
Меня Москву. Что там за мероприятие было?
Нас приглашали на семинар, который проводили... Евросоюз и Общественная палата Российской Федерации. Это связано с ОНК. И такие семинары уже проводились в Барнауле, в Перми в июне месяце.
Это общественная наблюдательная комиссия.
Да, это общественная наблюдательная комиссия. А нас пригласили на Центральный федеральный округ в Москву. Вот мы там участвовали. Я посмотрел все документы, что предлагает Евросоюз, что предлагают правозащитники Российской Федерации для того, чтобы более... существенно изменить работу общественно-наблюдательных комиссий, чтобы они реально работали, чтобы они выполняли те функции и те законные действия, которые им предполагает закон 76-й. Потому что не секрет же, все прекрасно понимают, что в некоторых комиссиях работают просто, так сказать, люди, которые пришли туда посидеть, просто побыть в этой комиссии. То есть реально от них работы как таковой никакой нет. Это бывшие сотрудники ГУФСИН или правоохранительных органов. И вот, как правило, я посмотрел, что во многих общественно-наблюдательных комиссиях есть активная часть наблюдательных комиссий, есть пассивная коллектив наблюдательной комиссии, которая ни проверками себя не утверждает, ни защитой прав заключенных. То есть они даже, приходя в места лишения свободы, они сразу ставят, так сказать, правду на стороне.
Ну, хорошо, системы. А что там, кто-то выступал, кто-то рассказывал о том, что результат каких-нибудь исследований соответствует сегодня нашей системе.
Да, там участвовал Букин Владимир Петрович, уполномоченный по правам человека Российской Федерации. Там участвовали от ФСИН сотрудник, участвовали от прокуратуры сотрудник. Участвовали.
То есть они какие-то доклады делали, да?
Да, они показывали ситуацию в системе, прокуратура по надзору, по ситуацию по надзору рассматривала. Mm-hmm. Но, естественно, в их адрес поступила очень большая критика от правозащитников. Вот. В основном, естественно, это была критика, никаких положительных моментов высказано не было.
Ну, ничего страшного, в конце концов, они за это зарплату получают.
Общественная палата в лице Канабих Марии Валерьевны участвовала, Евросоюз в лице председателя руководителя отдела национальных структур по правам человека, пенитенциарных заведений и полиции генерального директората по правам человека. Mm-hmm. Это егерь Маркус, вот он, в принципе, и активный участник по продвижению тех проектов, которые хотят осуществить совместно с правозащитниками России, Евросоюз хочет осуществить в Российской Федерации.
Ну, имеется в виду вот в системе наблюдения за местами...
Да, в системе наблюдения за местами принудительного содержания граждан. Угу. Вот. Потому что сейчас представляется таким образом, что они рассказывали о своих посещениях, как производят, например, в Евросоюзе.
Ну, стандарте, да? Да. Того, и который уже сложился там.
Те же стандарты сделать... Сюда заходи. Вот. Те же стандарты они хотят принести в Российскую Федерацию. То есть визитерам, как у них там говорят, не наблюдатели и там не члены наблюдательной комиссии, а там человека просто называют визитером. Он может любое время дня и ночи посетить любое учреждение, любое, у него нет ограничений. И не дай бог какой-нибудь чиновник препятствует этому, да. Это будет для него плачевно. Потом скажется для него плачевно. И каждый чиновник об этом знает. И никаких препятствий не делается для...
Ну, следовательно, и злоупотребление совершается меньше. Да. Это почти видеонаблюдение.
Да. А у нас получается наоборот. В некоторых комиссиях они сделали работу комиссии свели к минимуму. То есть регламент работы комиссии утвердили в таком ракурсе, что без согласования с председателем комиссии члены комиссии не могут действовать. Mm-hmm. Есть вот такие комиссии, mm-hmm. представляете? То есть это ситуация такая складывается, что эта комиссия законом нам положено два человека пойти и заняться своей деятельностью профессиональной, но регламент нас обязывает согласовать свои действия с председателем. В некоторых, вот, например, в Санкт-Петербурге, там председатель подает уведомление. То есть два человека mm-hmm. хотят пойти. Mm-hmm. Они идут сначала к председателю, отдают ему уведомление. Тот уже считает нужным, не считает нужным, посылать, не посылать.
Ну, это может... местная самодеятельность.
Да, 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 да. Но это во многих комиссиях, понимаете? Mm-hmm. Ну, то есть это абсурд, это бред, это противоречие закону.
То есть вот это же свидетельствует о том, что еще не прошло и месяца mm-hmm. даже. Ну, это же срочный телефонный звонок. К сожалению, отключил Алексея Соколова от эфира. Но, во всяком случае, все, что мы сейчас обсуждаем, все, о чем мы говорим, как мне кажется, должно оставить след. Если не в истории, то, во всяком случае, и в судьбе Алексея, и в судьбе общественных наблюдательных комиссий, их работы.
Двадцатый кабинет.
Какой?
Здесь.
Один. Один.
Ну, продолжим.
Да. Итак, московское мероприятие завершилось. Вы вернулись обратно в Екатеринбург. Мы уже говорили о том, что сейчас избирательные кампании идут, о том, что вы в них обязательно дадите свой голос. Кстати, имеете право отдавать голос?
Конечно, конечно. Уже... А даже я не знаю, вот, к сожалению, я не знаю.
А вот задумайтесь над этим вопросом.
Узнать.
Ведь приговор-то еще пока в силе?
Да. Ну, опять же, у меня...
Но вы не лишены свободы.
Ну, это надо уточнить, посмотреть.
Будет очень интересно, кстати говоря. Придете к избирательному участку, а вам не дадут возможности проголосовать.
Дадут. Но я знаю, что я и моя семья в любом случае мы пойдем голосовать, потому что мы всегда пользуемся этим правом, которое мы должны использовать. Я считаю, это гражданская позиция каждого человека, живущего в своей стране, и который хочет что-то изменить в своем обществе, в своей стране. Я имею в виду к лучшему.
Ну, понятно, что кто же к худшему хочет изменить.
Ну, если не голосуют, значит, хотят изменить к лучшему.
Ну,
к лучшему.
Не факт. А вдруг приходят к опыту, к тому, что каждое голосование хуже приводит результаты. Вот, например, пенсионеры, да, страдают ведь по больницам там, и так далее. А что мне еще интересно было бы узнать? Вот текущее, настоящее мы уже поговорили, а в будущем? Вот будущее. Куда вы смотрите? Что вы планируете делать? Как вы планируете жить? Чему посвятить себя в принципе?
Будущее.
Потому что, насколько я понимаю, Значит, любая общественная деятельность, ведь она, как вы правильно говорили, очень не очень сильно помогает часто кушать масло, да, или так, хлеб с маслом, да?
Хлеб с маслом.
Чаще картошка.
Да, хлеб с маслом кушать можно и помимо половой защиты, потому что сейчас обширное поле деятельности для людей предприимчивых и готовых к труду.
Ну вот о своих планах. Вот. Как вы себя видите?
Работу можно найти, но сейчас, после поездки в Москву, мы заручились поддержкой на федеральном уровне, я имею в виду правозащитной организации. Вот. Узнали многие фонды, работающие в направлении осуществления финансирования правозащитных организаций.
То есть в том смысле, что вы планируете искать финансирование или его ищете,
да,
для,
да,
деятельности,
для осуществления своей
общественной организации,
правозащитной деятельности. Угу. Вот, в частности, общественная палата очень много дает грантов на осуществление вот правозащитной деятельности.
Общественная палата России.
Да, Российской Федерации, угу, конечно. Мы там переговорили, и нам показали несколько заявок, нам показали несколько грантов. Вот, и которых
в том смысле, что есть шанс.
Да, мы можем заявиться, мы можем участвовать в этом конкурсе. Вот. Но помимо Российской Федерации есть и международные организации, которые также спонсируют правозащиту.
Но так или иначе, вы связываете свою деятельность
правозащитной деятельностью
с общественной,
да,
правозащитной,
тем более,
деятельностью.
Сейчас я вступил в экспертную группу в совет при президенте, который возглавляет Федотов. Раньше возглавлял его Памфилова, сейчас Федотов возглавляет. Вот. Меня пригласили в экспертную группу, в рабочую. Я уже дал свое согласие. И буду работать уже в рабочей группе в совете при президенте.
Ну что ж, похвально, похвально. А все-таки вы как-то вот уходите от вопросов. А лично вы как все собираетесь делать? Вот это все ваши личные устремления. О том, о чем мы говорим, да? Вот все. Вот это общественная деятельность, вот это активное участие, поиски, экспертные группы и так далее, и так далее. То есть это в чистом виде общественная деятельность.
Да.
Или все-таки что-то еще?
Это...
Или вы, может быть, запланируете, значит, я не знаю, там, продолжить образование, получить там юридическое, экономическое, не знаю, политическое?
Это у меня все в планах, но на данный момент мы хотим все-таки заявиться как правозащитники, работать по защитной теме. То есть мы сейчас...
Ну, это же деятельность, это
мы
организация.
Мы наработаем, ну, потому что, вы поймите, сейчас пытаюсь... аврал всего. Надо сделать то, и, например...
Даже... Я вас понимаю, у вас всего месяц.
Да, и даже, например, или учеба, или какая-то другая деятельность, или даже поездка в сад, это уже сходится... сходится с теми или иными поставленными задачами и целями, понимаете? Вот, сейчас все урегулируется, все войдет в русло.
Ну, то есть вы не хотите распространяться о своих,
конечно,
таких,
конечно,
личных планах.
Зачем?
Что-то получится, что-то,
да,
не получится.
Что-то не получится. Когда вот уже получится, мы с вами встретимся, я вот вам скажу, что вот мы тогда с вами сидели, обсуждали. У меня в планах, которые я не заявлял, было то-то. И вот, пожалуйста, я пришел к тому, или я достиг того, или у меня это не получилось, например.
Ну, хорошо. И последний, наверное, вопрос. Ведь, если мне память не изменяет... Одновременно уголовные дела были возбуждены и против вас, и против вашего напарника.
Да, Рожина Дмитрия,
да,
Игоревича.
Рожина. Если смотреть абстрактно, то вроде бы как ему больше повезло. Он все еще на свободе.
Ну, у него...
А вы уже на свободе.
Ну, у него... Я бы не сказал, что ему больше повезло, но он все еще ходит под судом. То есть у него еще решение не состоялось. В отношении меня состоялось решение... вынесен приговор, и у меня есть все законные права для его обжалования. То есть, кассации мы прошли, мы будем добиваться в надзоре. Если даже у нас не получится в Российской Федерации найти справедливость, потому что...
Если честно, вы имеете в виду по своему
приговору? По своему делу, да. То, что у меня, я игру про свое дело, да, у меня вступил в законную силу приговор. Вот.
Вы уже почти отбыли наказание.
Да, но у меня есть сейчас законное право добиться реабилитации. Не у себя в стране, но в европейском.
Ну да.
Где по правам человека, там у меня подана жалоба. То есть у меня уже Есть другие варианты развития, так сказать, моего уголовного дела.
Ну, у вас есть еще, по-моему, даже международное признание того, что вы узник совести.
Да, но я об этом не говорю и никогда об этом не упоминаю. Если международная организация или общественная организация решили признать меня узником совести, это...
Понятно, что это их дело, и это их выбор.
Это спасибо, но я никогда об этом не упоминаю и никогда об этом не заявляю. Если так получилось, так получилось.
Ну, я уже, честно говоря, не знаю, за что их в этой части благодарить. По-моему, вам от этого ни гонораров, ни наград, ни премий не перепадает.
Для меня это просто для меня
признание того, что государство несправедливо поступило с вами.
Да, мои действия, которые, вот я опять же отношусь к тому, что заявлял, что я, борясь по изломам, борясь со злом, говорил правду, я за эту правду пострадал. И я внутренне, мое убеждение сейчас распространяется именно на общественность, что общество меня также признало, именно то, что у меня внутри сидит.
Да, да, международная общественность.
Да. И напоминаю, что касаемо Рожина, у него точка не поставлена. Так же, как у меня точка не поставлена, но у нее еще приговора нету. И у него положение двоякое. Завтра вынесут, к примеру, завтра вынесут приговор, и он окажется в тюрьме.
А вы считаете, что его дело имеет какую-то базу, что ли? Справедливые обвинения какие-то?
У нас нет справедливых
приговоров. Или у него примерно то же самое преследование за его правозащитную деятельность?
Да. У него все то же самое длится, как и у меня. Только у меня получилось, что меня уже осудили, а у него еще суд не состоялся. Но у него источники фабрикации уголовного дела именно у нас одни. Одно время, одни лица, одни люди, которых мы, правда, может, и не знаем, а может, можем догадываться. Но факт в том, что нас разделили, меня арестовали, его оставили под подписки. Это сразу у нас разделилось уголовные дела. На меня наклеветали заключенные, потому что кроме заключенных у них больше ничего и нету. А у Рожина наклеветала какая-то женщина, которая тоже неизвестно откуда там взялась. Вот.
Насколько я понял, там что-то с адвокатом замешано.
Ну, адвокат, я не знаю, там женщина заявила, что там она дала ему деньги за якобы проведенную работу, он должен был провести, она продала квартиру, отдала ему деньги. Mm-hmm. Он пообещал вытащить сына, который убил двух пенсионеров, ему дали 20-летний срок. Но мне кажется, здравый человек никогда не будет обещать давать таких обещаний, что я вытащу вашего сына, дайте мне там
100 тысяч. Понятно.
Вот, ну это бред какой-то. Mm-hmm. И у него-то приговора на данный момент нет. То есть у него завтра может коренным образом измениться судьба. Не дай бог, конечно, я категорически не желаю этого, и я буду бороться, помогать Дмитрию, чтобы этого не произошло. А у меня, как уже я говорил, что у меня два раза судьба поменялась. Первый раз судьба поменялась у меня на обвиняемого, осужденного, заключенного. Сейчас у меня поменялась судьба уже коренным образом. Я опять гражданин Российской Федерации, хоть и с ограниченными правами, но все равно я нахожусь на свободе.
Ну что, будем надеяться, что наша встреча, во-первых, не последняя, хоть она и подошла к концу. Будем надеяться, что у Дмитрия Рожина все сложится значительно более благополучно, нежели у вас.
Дай Бог.
Ну и для этого надо, чтобы наша правозащитная общественность вспомнила о том, что Дмитрий Рожин все эти годы не менее страдает, чем вы. Потому что либо уж быть, когда твоя судьба определена, да? Либо ты все время ходишь на крючке, и вот-вот, да, и вот-вот-вот-вот. Спасибо, уважаемые слушатели. До новых встреч. С вами прощается Сергей Беляев.
До свидания, уважаемые радиослушатели. Задавайте вопросы, обращайтесь. Мы будем рады всегда проконсультировать, всегда помочь в трудных жизненных ситуациях.
Да, и Алексей Соколов. Всего доброго.